Старое обвинение превратилось в свою противоположность. В 1927 году признавалось, что я был противником похода на Варшаву, но моя правильная позиция компрометировалась неправильным отрицанием внесения социализма на штыках. В 1938 году было объявлено, что я был сторонником похода на Варшаву, руководствуясь стремлением внести в Польшу социализм на штыках. Оба обвинения неверны. Таким образом, в несколько этапов Сталин разрешил по-своему задачу. Ответственность за неудачный поход на Варшаву он возложил на Троцкого, который на самом деле был противником похода. Ответственность за крушение Красной Армии, предопределенная отсутствием восстания в стране и усугубленная самостоятельной стратегией Сталина, он возложил опять-таки на Троцкого, который предупредил против возможности катастрофы и требовал не увлекаться эфемерными успехами вроде захвата Львова. Этот метод Сталина переложить несколько этапов свою вину на противника является его основным методом политической борьбы, и высшего своего развития он достигает в московских процессах. На закрытом заседании 10-го съезда Сталин выступил с неожиданным по своей злостности и грубости заявлением в том смысле, что Смелга, член военного совета Западного фронта, обманул ЦК, обещав к определенному сроку взять Варшаву и, оказавшись не способен, выполнить обещание. Действия Юго-Западного фронта, то есть самого Сталина, определялись деобещанием Смелги, на которого и падает поэтому ответственность за катастрофу. Съезд с угрюмым недоброжелательством слушал угрюмого оратора с желтоватым отливом глаз. И Сталин своей речью повредил только самому себе. Ни один голос не поддержал его. Я тут же протестовал против этой неожиданной инсинуации. Обещание Смелги означало лишь то, что он надеялся взять Варшаву, но не устраняло элемента неожиданности, связанной со всякой войной. Во всяком случае, оно никому не давало права действовать на основании априорного расчета, а не реального развертывания операции. В прения поспешил вмешаться встревоженный Ленин, в том смысле, что мы никого лично не виним. Попытка взвалить ответственность на Смелгу потерпела явное крушение. Протоколы этих прений никогда не были опубликованы. Почта, телеграммы того времени показывают, с кем именно мне приходилось изо дня в день сноситься при определении повседневной политики в связи с польской войной. Ленин, Чичерин, Карахан, Кристинский, Каменев, Радок. Из этих шести лиц один Ленин успел умереть своевременно. Чичерин умер под опалой в полной изоляции. Радок доживает свои дни в заключении. Карахан, Кристинский и Каменев расстреляны. Нельзя и сейчас перечитывать без волнения эту переписку, где в каждом слове трепещет исключительная эпоха. И нельзя не поразиться тому, что Сталин и в те исключительные годы ни разу не изменял себе в том, что было для него основным. Исход польской войны врезался огромным фактором в дальнейшую жизнь страны. Рижский мир с Польшей, отрезавший нас от Германии, оказал большое влияние на дальнейшее развитие Советов и Германии. После великих надежд, пробужденных стремительным продвижением на Варшаву, поражение чрезвычайно потрясло партию, пробудило все виды недовольства и нашло в частности свое выражение в так называемой профсоюзной дискуссии. Конец польской кампании позволил нам сосредоточить силы против Врангеля, который весной вылез из перешейка и угрозой занятия Донецкого бассейна ставил республику в тяжелое положение относительно угля. 19 октября армия Буденного громит Мамонтова под Воронежем. 20-го нашими войсками взят Орел. Армия неприятеля разорвана ударом в центр армии Буденного и отступает без сопротивления с огромными потерями. Восточная часть на белые столицы, Ростов и Новороссийск, западная на Крымский перешеек. Вмешательство Керзена и союзные эскадры помогли генералу Врангелю, а нам пришлось жестоко раскаяться за упущение момента для его ликвидации. Красноармейцам приходилось продвигаться в небывало трудных условиях, ведя наступление против войск Врангеля и громя одновременно банды анархистов-махновцев, помогавших Врангелю. Но несмотря на то, что на стороне Врангеля было преимущество техники, несмотря на то, что у Красной армии не было танков, Красная армия загнала Врангеля на Крымский полуостров. Рядом сокрушительных ударов части Врангеля сбиваются с позиций, и Красная армия на их плечах в ноябре 1920 года рвет укрепления Перекопского и Севашского перешейков, овладевает укрепленными позициями Перекопа, врывается в Крым, громит войска Врангеля и освобождает Крым от белогвардейцев и интервентов. Крым снова становится советским. В декабре 1920 года открылась эпоха широкой демобилизации и сокращения численности армии, сжатия и перестройки всего ее аппарата. Этот период длился с января 1921 года до января 1923 года. Армия и флот сократились за это время с 5 миллионов 300 тысяч до 610 тысяч душ. Переход на хозяйственные рельсы после гражданской войны был неизбежно связан с духовной демобилизацией. Стремление уйти из партии стало почти всеобщим. Приходилось напоминать, что мы еще окружены со всех сторон капиталистическими врагами, еще ни один из крупных врагов, даже из мелких, не издох. В докладе командному и политическому составу Московского военного округа 25 октября 1921 года я сказал: «Все мы чувствуем и сознаем, что внутренняя жизнь нашей страны входит в какую-то новую полосу своего развития, что завтрашний день не будет похож на вчерашний день. Мы говорим, и наши газеты пишут о том, что мы от военного периода перешли к периоду хозяйственного строительства. Мы сейчас от этого крайнего бивуака, от этой жизни, кое-как, от этой импровизации переходим к некоторой организованной хозяйственной идейной оседлости». В июле 1921 года в Праге вышла книжка «Смена вех». Авторы этой книжки говорят, что наступил период, когда надо сменять вехи, когда нужно ориентироваться на советскую Россию. Профессор Устрялов, глава этой школы, спрашивал относительно смысла НЭПа – тактика или эволюция? Этот вопрос очень волновал Ленина. Дальнейший ход событий показал, что тактика, благодаря особому сочетанию исторических условий, стала источником эволюции. Неизбежное стратегическое отступление революционной партии послужило исходящим пунктом ее перерождения. Реакция против войны и вместе с тем против тех, которые возглавляли ее, имела безнародный характер. В Англии она направилась против Ллойд Джорджа и изолировала его политически до конца его жизни. То же самое было во Франции с Клемансо. Разумеется, есть громадная разница в самочувствии народных масс против империалистической войны и гражданской войны. В России рабочие и крестьяне были глубоко проникнуты той мыслью, что дело идет действительно об их нужде и что война есть их война. Удовлетворение победой было очень велико, как и популярность тех, которые содействовали этой войне. Но в то же время была потребность расправиться, чтобы вернуться, наконец, к нормальной жизни, чтобы обеспечить самые простые человеческие потребности. У масс это стремление к миру совсем не направлялось против руководителей гражданской войны. Это были как бы две разные сферы. Иное дело государственный и партийный аппарат. Действовало очень много людей, отодвинутых в сторону богом гражданской войны, и немало из них были обижены, ущемлены, признаны негодными в эпоху гражданской войны. Всякое ведомство стремилось теперь вернуть себе или отвоевать себе, возможно, большее влияние за счет военного ведомства. Это проявлялось в области бюджета, распределения коммунистов и не в последнем счете в распределении автомобилей. Многие военные работники не хотели мириться с уменьшением удельного веса военного ведомства в жизни страны, боролись за каждый бюджетный рубль, за каждую единицу в аппарате, за каждый автомобиль. Многие из героев гражданской войны чувствовали себя действительно обиженными, а некоторые были обижены и на деле. В этот период Сталин через свою рабоче-крестьянскую инспекцию развил большую деятельность по натравливанию гражданских ведомств на военное. Он подбирал обиженных, недовольных военных, как и вообще вытесненных или изгнанных из разных ведомств, чтоб через их посредства скрывать действительные или мнимые слабые стороны в работе разных аппаратов, в особенности военного. В этот момент рабоче-крестьянская инспекция сделала себя в конце концов ненавистной всем и подорвала к себе последнюю тень доверия и уважения.